Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие, укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающий на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание, и этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! Приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить в Сокольниках с 22 по 27 августа. Выставка-ярмарка «Артас» представит крупнейшие монастыри, подворья, храмы Русской Православной Церкви. На ярмарке можно будет приобрести иконы, новинки православных издательств, а также изделия ювелирных и художественных мастерских, которые могут стать хорошим подарком для родных и близких. Всего будет представлено около 180 выставочных стендов. Арт будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 в парке Сокольники. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы 27 августа до 17:00. Вход свободный. От метро ходят бесплатные маршрутки. Повторяю, выставка-ярмарка «Артас» будет работать в Сокольниках перед павильоном номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы 27 августа выставка закроется в 17 часов. Вход на выставку-ярмарку свободный. Радио «Радонеж» на выставке-ярмарке будет расположено под номером 1. Спаси Господи!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня мы завершаем передачу об Успении Пресвятой Богородицы, об истории этого праздника, об этом необыкновенном событии, об особенностях богослужения, продолжает свое повествование протодиакон Константин Лаптев, старейший клирик Казанского собора на Красной площади, кандидат богословия, староста и резничий храма. Вы услышите необыкновенной красоты и богословской глубины слово святителя Андрея Крицкого на Успение Пресвятой Богородицы, а также некоторые песнопения из богослужения этого праздника. Очень важен для нас и Успенский пост. Как мы его проведем, так, наверное, и Божья Матерь нас встретит.
Несомненно, потому что пост, возникший в церкви и закрепившийся в эти дни перед праздником Успения, несомненно, духовно нам полезен. Опять же, мы скажем, что для святых Успение или смерть – событие радостное, а для простых людей, конечно, все-таки событие тяжелое и довольно страшное. Не все мы достигли святости и праведности, у многих нас тяготят грехи, обрывают какие-то скорби или страсти, и, конечно, мы трепещем от этого перехода в инобытие, в иной мир, боимся предстать на страшный суд Христов, где обнажатся все наши не только дела, но и мысли и чувствования. И поэтому, конечно, готовясь воспоминать великое и страшное событие Успения Божией Матери, мы очищаем себя вот этим небольшим, коротким, но очень строгим постом, как бы осознавая всю важность и священного события, нам празднуемого, и его отношение к нашей непосредственной жизни. Ведь каждый из нас будет проходить этот великий рубеж. Каждый из нас должен быть так или иначе к нему готов. И, наверное, этот пост здесь очень уместен, потому что как раз до празднования мы вспоминаем всю серьезность того, как будем ответствовать на страшном суде Христовом, а уже, видя блаженную кончину Богоматери, воодушевляемся ее примером, уповаем на ее молитвы и чаем, что по милости Божией, по молитвам Пресвятой Богородицы, мы безболезненно, мирно, тихо пройдем, опять же, вот эту границу между жизнью и смертью, предстанем на суд Божий. Недаром же, опять же, церковь в каждой просительной тени просит христианской кончины без болезни, непосыды, мирной и доброго ответа на страшном судище Христом. Насколько это важно для каждого человека, для каждого христианина.
Чему праздник Успения Божьей Матери называется летней Пасхой?
Летней Пасхой по своей значимости. Потому что, еще раз скажем, что по церковному преданию Господь воскрешает свою Пречистую Матерь на третий день после ее блаженной кончины. Но может здесь оговориться, что вот западная церковь, католическая церковь в поздние времена, она стала склоняться к мнению, что Божья Матерь вообще не была подвержена смерти и стала отрицать сам факт Успения Пресвятой Богородицы. В этом мы, конечно, не согласны с западной церковью, потому что по преданию православной, восточной церкви, Божья Матерь как раз, еще раз скажем, смиренно подчинилась заповеди Божией о том, что все земнородные, все люди заканчивают жизнь кончиной, разлучением души и тела. Но на третий день ее пречистое тело было воскрешено Сыном Господом Иисусом Христом и взято на небо. То есть, действительно, это событие схоже с Пасхой Христовой по самой своей сути, по самому своему смыслу. Хотя, конечно, еще раз скажем, Господь Иисус Христос, как Сын Божий, нас ради пострадал и воскрес силой божественную, дабы нам открыть врата вечной жизни. А Божья Матерь же была воскрешена своим Сыном, Сыном Божиим, который по любви к ней удостоил столь великой чести. Но, тем не менее, вот это воскрешение Божьей Матери, ее вознесение на небо, дает нам повод проводить параллель между двумя этими событиями. Два человека, Господь Иисус Христос по своему человеческому естеству, по своей человеческой природе, и Божья Матерь, которая сама была человеком по природе, они препобеждают смерть и воскресают не только духовно, но и телесно. Отсюда, наверное, и особая торжественность этого праздника, действительно, Богородичная Пасха, когда совершаются особые богослужения, и, в частности, так называемый чин погребения Божьей Матери, схожий с богослужением Великой Субботы, да, когда мы износим на середину храма плащаницу Великую Субботу Господа Иисуса Христа, а на Успение Пресвятой Богородицы плащаницу Божьей Матери и совершаем перед ней особое как бы погребальное богослужение. Вспоминаем вот это погребение и шествие апостолов в Гефсиманию, крестный ход совершаем вокруг храма в этот день. Традиция этого богослужения несколько разнится. Иногда ее совершают накануне праздника, на всеночном бдении, иногда на третий день праздника, где как. Это предоставлено уже воле каждой церкви. Но поется 17-я кафизма, перемежающая с так называемыми похвалами, особыми тропарями, которые составлены по образцу тропарей Великой Субботы, опять же, но приноровлены к имени Божьей Матери, в которых она восхваляется ими, как тоже препобедившая смерть и после блаженной своей кончины удостоившаяся славного воскресения и вознесения на небеса, удостоившаяся райского блаженства». После этого, как мы уже говорили, совершается крестный ход со святой плащаницей, символизирующий погребальную процессию апостолов в Гефсиманию к ее гробнице. Ну и надо сказать, что во святом городе Иерусалиме с древнейших времен этот обычай неукоснительно совершается. Там на подворье Метохии Гефсимании в самом граде хранится вот эта икона, изображающая Божью Матерь, лежащую на смертном одре. Это так называемая плащаница. Ну и то есть икона, символизирующая ткань, в которой было облечено тело Божьей Матери, на которой изображена сама она, лежащая в гробе. Вот накануне Успения эта икона торжественно крестным ходом износится из Иерусалима в Гефсиманию и полагается там на гробнице Божьей Матери.
Надо сказать, что именно эта плащаница, вырезанная по контуру изображение Божьей Матери, украшенная уральскими самоцветами, оно было преподнесено в XIX веке Орловой Чесменской. Но об этом почему-то греки скромно умалчивают. Но мы-то, глядя на уральские самоцветы, понимаем, откуда эта плащаница. Я вот сама участвовала в этом крестном ходу. Для меня это было настолько поразительно, когда мы шли в 2 часа ночи по улицам Иерусалима, спускались вниз и туда, в Гефсиманию, и со всех сторон нас окропляли благовониями. Мы прикладывались к святыням, которые выносили из местных храмов и монастырей. Батюшки нас благословляли, мы пели песнопения, а саму плащаницу несли на лентах и на особой такой подушечке. Люди старались прикладываться, кто был рядом. Это удивительное ощущение, действительно, как будто вот сейчас наступит Пасха, вот утро и Пасха. И эта плащаница, она выносится до Успения и хранится там в Гефсимании, потом она приносится обратно. И по ее подобию паломники получали в Иерусалиме такие же маленькие реликвии плащаницы, вот так же по контуру вырезанные, и в Москве в некоторых музеях хранятся даже эти изображения.
По образцу Святаго Града Иерусалима вот этот чин погребения Божьей Матери совершался и на Руси, но не везде в древности. Известно, что с древних времен он совершался в Киево-Печерской лавре. Ведь главный храм этой лавры, Великая Церковь, посвящена Успению Божьей Матери. Именно туда в XI веке 12 греков, строителей церкви, по, опять же, откровению свыше, по благословению самой Пресвятой Богородицы, принесли чудотворный образ Успения Божией Матери и поместили его в этой церкви над царскими вратами. И поэтому в Киеве с древних времен, как в месте, избранном самой Божией Матерью, в Киево-Печерской лавре, помимо самого праздничного богослужения в этот день, совершался и вот этот чин погребения с плащаницей по образцу Стагограда Иерусалима.
И сама эта икона потом являлась меркой при строительстве успенских храмов в России. А ведь успенские храмы были одни из первых, которые здесь строили у нас.
Впоследствии еще некоторые храмы и обители получили как бы право совершать вот этот особый чин. Это был Успенский собор Московского Кремля, Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры, Богоявленско-Анастасийский монастырь в Костроме и в середине XIX века Гефсиманский скит при Троице-Сергиевой Лавре, где святитель Филарет Дроздов, митрополит московский, благословил особо праздновать День Успения, совершать чин погребения Пресвятой Богородицы по Иерусалимскому уставу и даже специально благословил перевести службу заново с греческого вот этого чина погребения Божией Матери. В 1845 году эта служба была переведена, и по ней стали совершать вот это особое богослужение. Он же и отредактировал эту службу, сделав ее более, так сказать, понятной для русского богомольца. Он же благословил на третий день Успения, 17 августа по старому стилю, ну, ныне это 30 августа по новому стилю, праздновать Вознесение Божией Матери именно в Гефсиманском скиту. То есть вот этот скит, как бы по благословению святителя Филарета, особо праздновал Успение, включая вот этот иерусалимский чин погребения. Также сохранились воспоминания, что сам святитель Филарет в этот день читал самвона историю праздника Успения Пресвятой Богородицы, объяснял смысл богослужебного чина, и многочисленные богомольцы, почитатели этой святыни приходили послушать его и, конечно, просвещались, узнавали эти особенности и самого праздника, и возникшего впоследствии богослужебного чина, отражавшего эти древние события священной истории. Впоследствии уже в 20 веке чин погребения Божьей Матери распространился во всей России, и его стали совершать практически во всех храмах. Сейчас мы его совершаем во всех храмах. Ну, видимо, таковы были исторические обстоятельства. Непростой 20 век, гонения на церковь, многочисленные страдания, выпавшие на долю православных христиан, наверное, требовали того, чтобы вот такие утешительные, благодатные последования совершались повсеместно, не только в каких-то особых местах. И Божья Матерь, наверное, ходатайца за нас непрестанная, была к нам ближе, и мы могли ее прославить особо вот в этих чинах. Поэтому сейчас этот чин совершается, наверное, в каждом храме, в каждой обители. Но когда-то, будем помнить, что это была особая привилегия только некоторых обителей и церквей. Ну, мы должны также здесь оговориться, что с древности до нас дошли и другие чины на праздник Успения Божией Матери, и не только на этот праздник, которые, к сожалению, наверное, еще ждут своих любознательных и исследователей, и почитателей. Потому что есть тексты очень глубоко духовные, глубоко богословские, насыщенные, наполненные, которые, ну, по тем или иным причинам были вытеснены более позднейшими чинопоследованиями, более позднейшими песнопениями. Поэтому, ну, они известны, они сохранились в списках. Возможно, какие-то более древние песнопения когда-то вновь вернутся в наше богослужение. Наверное, мы с вами еще должны оговориться, что ныне гробница Божьей Матери в Гефсимании – это уже постройка XII века крестоносцев. Дело в том, что, конечно, за столько столетий, при многочисленных нашествиях и бедствиях Святаго Града, это и римская осада в 70-м году, и персидское нашествие в начале 7 века, и гонение халифа Аль-Хакима в самом начале 11 столетия, и другие, они стали причиной того, что многие здания, постройки на святой земле были разрушаемы. И вот в 12 веке крестоносцы возвели храм над гробницей Божьей Матери в Гефсимании, который сохранился и до настоящего времени.
Ну и там же, рядом с гробом Пресвятой Богородицы, за ее гробом, находится изумительная иерусалимская икона Божьей Матери. И написана она русской монахиней Сергией, которая являлась духовной дочерью игумена Серафима, привезшего святые мощи нашей святой великой княгини Елисаветы Федоровны на святую землю. Интересно, что этот образ наиболее близок к самому облику Божьей Матери, к земному облику. Об этом как раз говорил преподобный Паисий Афонский.
В середине V века в Константинополе императрица Пульхерия, женщина очень благочестивая и прославленная в лике святых, она есть в нашем календаре православном, построила несколько храмов в честь Божьей Матери, в частности, Влахернский храм. Влахерны – это область Константинополя, где находился царский дворец, один из районов Константинополя. И пожелала, чтобы там лежали мощи Божьей Матери. Она послала в Иерусалим спросить, нельзя ли перевести мощи Божьей Матери в Константинополь, потому что все святыни должны быть в столице мира, как они читали, в столице вот этой римской, восточной Римской империи. И святитель Ювеналий, патриарх Иерусалимский, ей как раз и рассказал это древнее предание, что уже на третий день сами святые апостолы не обнаружили тело Божьей Матери в гробнице, оно было воскрешено ее божественным сыном. Тогда императрица спросила, а не осталось ли чего-то от Божьей Матери? Осталось, опять же, по преданию, все имущество составляли всего лишь 2 скромных хитона, одеяния. И она их завещала бедным вдовам. Но вдовы были благочестивые, хранили эти хитоны, передавали впоследствии христианам, а также на хранение. И вот в Иерусалиме сохранялась одежда, риза Божией Матери. По крайней мере, одна из них. И тогда императрица повелела принести в Константинополь ризу Божией Матери и положить в символическую гробницу, устроенную в Влахернской церкви. Она очень желала, чтобы как бы здесь Божья Матерь также нашла свой вечный покой. И вот мы с вами, наверное, знаем, что 2 июля по старому стилю, 15 июля по новому стилю, положение ризы Божьей Матери во Влахерне. Вот этот праздник. В середине V века риза Божьей Матери торжественно была перенесена из Иерусалима в Константинополь и положена во Влахернской церкви. Впоследствии от нее отделялись многие малые частицы, также и от пояса Божьей Матери. И сейчас мы имеем и настой горе Афон, и во многих даже храмах маленькие частицы от ризы Пресвятой Богородицы.
По-моему, даже в вашем мощевике в Казанском соборе на Красной площади тоже имеется такая частица.
Да, совершенно верно. В мощевике, который находится в Казанском соборе на Красной площади, в центре наверху, под небольшой казанской иконой Божьей Матери, в ячейке, залитой воскомасиком, маленькая частица ризы Пресвятой Богородицы. Да, ну, можно сказать, что мощевик нам достался из запасников Музея истории религии и атеизма в Ленинграде. То есть он был изъят из какого-то храма, к сожалению, документов не сохранилось из какого храма. Но вот они любезно отдали этот мощевик нам в собор, и теперь люди могут приходить и прикладываться, в том числе и к маленькой-маленькой частице ризы Пресвятой Богородицы. Также, наверное, хочется сказать, что, как мы видим, предание о кончине Божьей Матери изобилует многочисленными чудесами. Но это не должно нас смущать, потому что сам факт чуда, как говорит один из профессоров Киевской духовной академии Михаил Николаевич Кабаланович, не отрицает факта действительности события. Иначе нам бы пришлось пересмотреть все наше Священное Писание. Главное, чтобы это чудо укладывалось в библейскую традицию, традицию Божественного Откровения, и не было чуждо преданию Церкви. Поэтому мы свято верим в то, что действительно и при погребении Божьей Матери, и по ее кончине совершаются эти многочисленные чудеса. А один из известных русских агиографов XIX века, архиепископ Сергий Спасский, так говорит об этом. «Если Енох из мира допотопного и пророк Илия из мира подзаконного восхищены на небо с плотью, уже ли пречистая плоть честнейших херувимов и славнейших серафимов предана тлению?» Вот как он объясняет, что если даже 2 праведника древности, пророк Илья и Енох, были восхищены с телом, то почему же мы должны как-то сомневаться или смущаться от великого чуда воскрешения Божьей Матери по плоти? Можно также привести еще некоторые святоотеческие высказывания на эту тему. Вот, например, как говорит об этом святитель Григорий Палама. «Если душа, имеющая благодать Божию, оставляя земное, возносится к небу, как это стало ясно из многих примеров, и мы верим сему, то как могло быть не вознесено от земли на небо тело, не только принявшее в себя сего единородного и предвечного Сына Божия, неиссякаемый источник благодати, но и родившее, и явившее его?» Вот так святые отцы, исполненные Духа Святаго, толковали эти чудесные события. Там, где есть вера, там, где есть праведность, упование на Бога, смирение, то Господь творит великие чудеса. Там, возможно, действительно то, что превосходит наш разум и, естественно, превосходит естественные законы нашего мира.
Дорогие братья и сестры, об истории празднования Успения Божьей Матери, об особенностях богослужения вам рассказывает протодиакон Константин Лаптев, старейший клирик Казанского собора на Красной площади, кандидат богословия, староста и ризничий собора. Ведет передачу Елена Смирнова.
Скажем также, что праздник Успения Божьей Матери стал повсеместно отмечаться с конца VI – начала VII столетия. Как считают при императоре Маврикии, он уже праздновался повсюду. Хотя, как мы уже знаем, и до этого событие было известно это, и почиталось христианами и во Святой Земле, и в Константинополе, и во многих других местах. Что интересно, что в древности это событие отмечали как летом, как мы сейчас в середине августа, 15 августа, ну, надо помнить, это юлианский стиль, по новому стилю это 28 августа, конечно. Так и в середине января, 16 января, по юлианскому году, ну, для нас будет где-то конец января. И вот эти две даты существовали даже какое-то время параллельно. Например, у коптов в древнем местословии значилось кончина Божьей Матери 16 января, а ее вознесение на небо 15 августа. Январская дата обусловлена, скорее всего, тем, что как раз к этому времени заканчивался цикл рождественских и крещенских празднований. Праздник Рождества Христова, Рождества Господа Иисуса Христа и Его крещение в Иордане, выступление на проповедь. Кончались дни, наверное, аналог наших святок, вот эти святые праздничные дни. И когда только отпраздновали рождение и крещение в Иордане Господа, завершались торжества, праздновали и кончину Божией Матери. Опять же, многие православные исследователи считают, что изначально даже самый древний богородичный праздник – это второй день Рождества Христова, собор Пресвятой Богородицы, когда, прославив явление в мир Сына Божия, прославив родившегося в Вифлееме Господа Иисуса Христа, на следующий день все должны были собраться в церковь, прославить Его Пречистую Матерь. Да, отсюда слово «собор» в смысле «собрание». Тем более, что устав писался для монастыря, это значило, что у нас на второй день Рождества мы не расходимся по послушаниям, а вновь собираемся все в храм прославлять уже теперь Божию Матерь, Пречистую Матерь, давшую человеческую природу, Сыну Божию, воплотившемуся из нее. Впоследствии, видимо, чтобы праздники не наслаивались друг на друга, кончину Божьей Матери отнесли на окончание, еще раз скажем, праздничного рождественского и крещенского цикла, но параллельно существовала и августовская дата, которая впоследствии и стала основной, и мы сейчас празднуем Успение 28 августа, то есть 15 августа по старому стилю. Даты довольно древние. Как уже сказали, с начала VII века Успение Божьей Матери празднует весь христианский мир. В 30-х годах 7-го столетия относится самая древняя, дошедшая до нас проповедь на этот праздник, принадлежащая Модесту, патриарху Иерусалимскому. Ну, а кому еще говорить об этом событии, как не Иерусалимскому иерарху, который непосредственно видел все эти места, где происходили священные события. И впоследствии многие святые отцы составляют и песнопения, и похвальные слова на день Успения Божией Матери. часто преподобен Иоанн Дамаскин составил несколько слов на этот праздник, и впоследствии другие отцы. Но хотелось бы обратить внимание на проповедь святителя Андрея, архиепископа Критского, на день Успения Пресвятой Богородицы. Мы знаем этого великого святителя, этого замечательного иерарха, как творца великого покаянного канона, который у нас читается и на первой седмице Великого Поста, и затем целиком на утренней четверга пятой седмицы Великого Поста, так называемое состояние Марии Египетской. Потому что он там читается вместе с житием преподобной Марии Египетской. Но надо помнить, что этот святитель написал еще много и служб церковных, канонов, стихир, и составил много проповедей и слов на разные праздники. Замечательный гимнограф, глубокий богослов, прекрасный оратор. Он вот оставил свое богатое наследие, с которым мы, к сожалению, не всегда знакомы. Церковь премудро воспевает его канон Дни Великого Поста, призывая нас к покаянному деланию. Но хотелось бы вот обратить внимание и на другие его творения, сколь душеполезные, столь и отрадные для слуха, которые могут быть прочитаны в те или иные праздничные дни. Вот поэтому хотелось бы ознакомить наших дорогих радиослушателей с проповедью святителя Андрея Критского на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Единственное, перед началом надо сказать, что эта проповедь была заключительной в целом цикле слов, посвященных Пресвятой Деве Марии. Поэтому вначале святитель как бы ссылается, что это слово завершает то, что было сказано ранее, чтобы никого не удивляло. Итак, внимаем. «Нам надлежит прибавить недостающее к тому, о чем мы повествовали по порядку, дабы слово было целостным и свободным от пропусков. В предшествующих словах мы сказали о девственной стине Богоматери. Остается сказать, какова была песня погребальная и что воспевалось в ней. И пусть никто не упрекает меня за то, что я беру на себя то, что превышает мои силы, ибо я составил это слово, побуждаемым данным обещанием, нигде не забывая смирения». Пусть также никто не удивляется, если слово будет заключать в себе что-либо известное лишь немногим. Итак, собрался бесчисленный лик богоносцев, и все чины примирных сил, невидимо слетев с высоты, собрались к дивному зрелищу. Богодухновенные души святых, которых книга песни в духовном смысле именует девами, были там же, составляя лики вокруг одра. Ибо неприлично было, чтобы боговидные души усопших присутствовали при царице естества, предваряли ее исхождение. Ибо прилично было, чтобы боговидные души усопших присутствовали при царице естества, предваряли ее исхождение, сопровождали ее торжественным шествием и пели исходные песни. Открыто лежало святовидное и вместившее всю полноту богоначального слова тело Богородицы, которое, быв зримо на одре, наполнило всю тварь благоуханием мира. Избранные из богомудрых, причастники Святаго Духа, от преизобильной радости о богосладостном утешении начали попеременно петь, кто что мог, один одно, другой другое, из вдохновенных погребальных песнопений. Однако же эти песни были не таковы, какие можем измыслить мы. Их научил произносить и давал слышать Дух Святой. Все, что говорили и слушали песнословившие, несравненно превосходя наше земное искусство, нисколько не отличалось от звуков ангелов, торжествующих на небе. Их высоту, глубину и бесконечную красоту описывать не нам, нисколько не вкусившим такой сладости. Скорее, мы должны почтить их молчанием, как превосходящее наше разумение. Мы приступим только к тому, в чем и успех приятен, и погрешность не опасна, что не огорчит книжного и не будет затруднительно для неведущего. Такой конец положил Бог заветом с нами. Это венец божественных пророчеств. Это неизреченный совет предвечного попечения о человеке. Это благонаписанный образ божественного первообраза, опора всякого восхождения к божественному, святейшая скиния Творца всех, богоприятная чаша премудрости, чистая сокровищница жизни, неисчерпаемый источник божественных просвещений, непоколебимая держава. По элику не была обладаема страстями та, которая превосходит всех чистотой. Воистину, она соделалась как бы жилищем чудес, бывших доселе. А последняя часть сего есть празднуемая ныне, хотя все было предопределено прежде всякого времени, ибо, конечно, в Божественном Совете каждому из нас давно назначен конец жизни. Никто из земнородных не в состоянии постигнуть совершающееся ныне таинство Девы. как разорваны узы, связанные преступлением, как разрушено умершим ранее Христом растление, посеянное прегрешением, как воззвана от осуждения на смерть самая природа и приняла устроение бессмертия. О дивная мена, о божественная торговля! Природа родила добровольно смерть прислушанием, она же родила отъявшего смерть послушанием. Вот неистощимый источник бессмертия, приидите, умершленные, почерпите. Вот вечные реки жизни, приидите все, станьте бессмертными. О дщерь Адамова и Матерь Божия, о безмужная Матерь и Богородящая Дева! О создание временно созданного в тебе и отступившего от своей незримости! А тебе пели все провозвестники Духа. Первый Моисей, увидев тебя в купину, сказал: «Мимошет, увижу видение великое сие». А тебе боговидец Давид молил Христа, говоря: «Воскресни, Господи, ты, и кивот святыни твои я». А тебе же он предвоспел, предобразуя исход твой, лицу твоему помолятся богатые людсти. Ибо вот, говорит, вся слава дщери царевы внутрь, рясно златыми одеяна и преиспещрена. Предизображая тебя, святая книга песни таинственно указала, кто сия, восходящая от пустыни, як стебло дыма, кадящая смирно и ливан от всех благовоний мироварника. А тебе опять преднаписала та же книга: «Седар Соломон, столпы его сотвори сребряны и восклонение его злата, восход его багрян, внутрь его камень послана, любовь от дщери Иерусалимских». И еще: «Дщери Сионе, изыдите и видите в царе Соломоне в венце, им же венчай его мать его, в день обручения его и в день веселья сердца его. Видишь ее, дщери, и ублажишь ее, царицы и наложницы, и восхвалишь ее, ибо воняриз ее я, паче всех аромат». Проведи тебя, Исаия богодохновенно воскликнул: «Се дева во чреве зачнет, будет корень Иисеев, и изыдет жезл с корня Иисеева, и цвет от корня его взыдет». Ради тебя великий Иезекииль предсказал: «Сия врата к востоку заключены будут, и никто же пройдет ими, яко Господь Бог внедрит ими, и будут заключены». И муж желаний, пророк Даниил, пророчески назвал тебя горою, говоря: «И камень без рук отторжился от горы, отломлен, а не отсечен, отнят, но не разделен», то есть восприятием нашего человечества. Ты – то величественное дело страшного домостроительства, в которое желают приникнуть и ангелы. Ты – прекраснейшее жилище сошедшего к нам Бога. Ты – земля воистину желанная, ибо царь славы возжелал красоты твоей и возлюбил богатство твоего девства и вселившихся с нами обитал. И через тебя примирил нас с Богом и Отцом. Ты – сокровище тайны, сокровенные от веков. Ты – воистину живая книга духовного слова, без слова написанного в тебе, животворящей тростью Святаго Духа. Ты одна, воистину написанная Богом книга Нового Завета, который Бог прежде заключил с людьми. Ты колесница Божия тьмочисленная, приведшая воплощенному тысячи управляемых им. Ты гора Сион, гора тучная, гора усыренная, и уже благоволи Бог, жите в ней. О божественный храм и земной человек, столб мертвый и столб животворящий, не плотского Израиля световодящий, но духовного Израиля, божественным светом наставляющий к неложному знанию. Всесветлое облако и гора преосененная, неблагодарный израильский народ осенявший, но избранных людей Божиих, озарявшие твоими матерными свещами. Девственная земля, из которой изшел Адам новый и древнейший ветхого. Какой гроб сокроет тебя, какая земля примет тебя чистотой, превосшедшей естества неба и земли. Какие ароматы изольются на тело твое благовонное, непорочное, источающее нетление, спасение. Ты воистину вся добра и порока несть в тебе. Ты новая мирохранительница неистощимого мира, ты курение умных ароматов, ты цвет нетления, земля, приносящая благовоние, живоносный ковчег, световидный светильник, богатканная порфира, царское одеяние, богоиспечренные ризы, золотовидные одежды, высокий трон, врата, превышающие небеса небес, царица всего рода человеческого, которая выше всего, кроме единого Бога. Какие руки погребут тебя, в каких объятиях понесем мы носившую невместимого? Какую надгробную молитву сотворим над тобою? Какими песнями воспоем исход твой? Какими словами выскажем величие, бывшее тебе? Посему вместо всего этого приносим тебе глаз. Блаженны ты в женах и в роды родов, благословенны ты на небесах и прославлены на земле. Всякий язык славит Тебя с благодарением, исповедует Тебя Матерью жизни. Вся земля исполнилась славы Твоей, все осветилось миром благоухания Твоего. Через Тебя переменились в радость скорби праматери, то есть Евы. Через Тебя поют с нами все ангелы, слава вышних, мир на земле. Гроб не может держать Тебя, ибо то, что погибает и разрушается, не помрачает владычного тела. Ад не может владеть Тобою, потому что царские души не касаются рабы. Итак, отойди в мире, приселись от сотворенных жилищ, молись ко Господу за всю тварь. Доселе, пока ты жила с людьми, тебя имела малая часть земли. А с тех пор, как ты приложилась, весь мир имеет тебя общим умилостивлением. Радуйся неизреченной радости в вечном свете. Там истинная жизнь, всесветлое царство, необъятный лик ангелов. Наслаждайся притом добротами Сына Твоего, неистощимой радостью и нестареющим блаженством. Там потоки вечной сладости, источники вечной жизни. Там предел всего, на что уповали и уповают. Там последний конец, дали которого нет ничего. Там поклоняются Отцу, славят Сына и взвивают Святого Духа, нераздельное существо единого в Троице Божества. Это и более превосходно говорили и пели тогда богодухновенные мужи, ибо я, земля, пепел и тление, не знаю, что и сказать больше. Я хорошо знаю, что Матерь Слова примет и это краткое слово, и подаст то, что мы достойны принять. Ибо Всесвятая, как много даровитая, любит и за самое малое воздавать великим. Вы же, светлейшее собрание, призываю вас к окончанию слова, придите и воспоем погребальные песни, торжественное шествие пред девственным телом, и посильными почестями увенчаем ту, которая дала начало празднику. Но дабы это было торжественнее, да явится ныне все собрания небесных и земных, и да исполним со мной исходную песнь и погребальную хвалу, начатую такими словами. Отошел стан Божий от шатров кидарских и к невещественным скиниям, поднялось над дверью небесных врат, дабы принять в небесное царство в царском величии пренебесную дверь Божию. В белом одеянии примите ее ангелы, хвалите небеса, славьте земнородные, восклицайте град Бога, царя великого. Скачи, земля, возвести славу девы, чудеса погребения, как она перенесена, дабы был в чести пустой гроб. Собери, Иудея, сынов твоих, проповедуй произошедшую от Иуды царицу. Дерзай, не бойся, празднуй праздники твои, Иерусалим. Воспевай Давидский, ясно скажи, в исходе Израилеве от Египта. Матерь Сион, избранная Богом, воспой погребальное, но не рыдай в отчаянной скорби, ибо радостно, а не плачевно торжество настоящего дня. Гефсимания, прими новую царицу, изнеси потребное для погребения, убери гроб благовониями. Твердо охраняй святыню, потому что она будет общим для ангелов и человеком поклоняемым стяжанием. Поведай последующим поколениям о представлении, уступая Дух Богоматери высшим духом, нам же раздавая освящение, как из вечного источника из оного тела. Сечемся к Богородице все вместе, лики отцев и патриархов, духи пророков и чины иереев, собор мучеников, души праведных, ряды преподобных, всякое достоинство и возраст, цари и владыки, начальники и подначальные, юноши и девы, старцы с юношами воспойте. Скажите Матери Божией, как блажен дом Давидов, из чрева которого произросла Ты, Богоматерь и Преснодева. Невесты, предварите не невестную и не тленную, единую без болезни росшую непостижимого. Неплодные вдовицы, воскличите не познавшие мужа и переменившие законы неплодия. Ликуйте, девы, предшествуя нетленному чадорождению. Благословите народы, ублажайте языки, пойте, Матери Божией, все колена земные, с пением и кимвалами величайте. Возьми Мариам тимпаны в виде пред девами, подвигни лиру, Давид, возвесь голос и воспой царицу твою. Созови дев, собери хор поющих, пусть никуда не задром и предодром. Вот новый кивот славы Божией, в котором стамны золотая и жезл Ааронов, прозявшие и скрижали завета. Вот слава, о которой возглашали прорицание пророков. Вот лествица, которую узрел научившийся божественным тайнам Иаков, около которой он увидел ангелов Божиих восходящих. Вот дверь небесная, о которой он сказал, яко страшно место сие, не сие, но дом Божий и сия врата небесные. Уже не лежит более на Израиле ярмо законного рабства, ибо Христос своей рукой подписал нам свободу, как на хартии на теле, которая из Богоматери, даровав служение в духе. прошедший небеса великий первосвященник Христос Иисус, как бы во храме, всегда таинственно входя в девственное святилище ради нас, приносит в жертву и сам приносится, и посвящает себя за нас, освящает святящих Его. Таковы таинства Твоего примирного успения, Богородицы. Таковы надгробные песни священного изнесения, богородительные Твои скинии. Вот составлено нами краткое слово Тебе. Если в нем есть что-либо достойное Твоего величия, благодарение за это Тебе, давший и принявший усердие, если же, что совершенно необходимо потерпеть каждому, решающемуся говорить о Тебе, окажется ниже достоинства, Ты сама явись снисхождение, имея сострадание во имя близости к Сыну Твоему и промыслителю о всем. Это по силам своим мы составим для Тебя, Всеблаженная Богородица, будучи научены Твоими богодерзновенными молитвами о тайнах Твоих. Но кто даст нам глаз и силу слова, соответственно высоте и величию преславных помышлений Тебе? О, владычица всех человеков, подательница жизни, святая святых и всякой святыни, поборница возложивших надежды на Тебя, прими эти хвалы от нас, получивших благодаря Тебе свет истины. Нам же, славящим Тебя, Богородица, за это малое воздай таким воздаянием, чтобы мы имели молебное прошение к Сыну Твоему и нашему Владыке, Царю и Господу, который для нас дороже и светлее многоценного богатства. Через такое молебное прошение мы, и согрешая, будем помилованы Богом, и, живя добродетельно, получим полезнейшее. Через него оружие варваров будем считать стрелами младенцев, через него, наконец, совершается всякое христианское благо и достигается уподобление Богу. Вот, возлюбленные, изъяснение таинства, хотя и далеко не оправдывающее надежды, однако не имеющее недостатка в усердии с нашей стороны. Высшего же и таинственнейшего ты мог бы искать у слова для тебя истощившегося и принявшего плоть, и всего соединившегося с тобою по человеколюбию, дабы духом обожить всего тебя и истребить худшее лучшим, возвысить тебя от земли с собою и устроить в отеческих седалищах. К ним ты и восходи всею, всегда жизнью и чистым созерцанием, поучаясь в божественных словах и нравах, и насколько можно, видя Бога и видимый им, старайся, чтобы Он являлся тебе в молениях непрестанного созерцания и восхождениях к добродетели, дабы ты был совершен в том и другом, то есть в деянии и созерцании, взойдя в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова, Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
Какое удивительное молитвословие, я бы это не назвала даже словом, потому что это настоящая молитва о священном исходе Пресвятой Богородицы.
Да, к сожалению, малоизвестное сейчас слово, хотя, как видимо, оно сохранилось, удивительно сочетает и высокую поэтическую форму, которая в переводе звучит как стихи, действительно, как молитва, и богословскую глубину. Наверное, мы здесь уже кратенько просто дополним, что святитель неоднократно ссылается в слове на ветхозаветные пророчества Божьей Матери, ведь Божья Матерь явилась как бы венцом, цветом всего ветхозаветного человечества. Помним пророчество Исаии о жезле из корня Исеева, где он говорит, что из корня Исеева, то есть из рода Исеева, произойдет вот этот росток, жезл, то есть род праведного Исея, отца святого царя Давида, уподобляется древу. И что интересно, как раз к времени рождения Христа Спасителя это древо фактически засыхает. Род должен вот-вот пресечься, и как бы из этого засыхающего, умирающего, огромного старого корени приходит вот этот, ну, по церковно-славянской жезлу, ну, росток, поросль, чистый цвет, престая дева, которая дает жизнь, земную жизнь Сыну Божию, из которой воплощается Слово Божие, спасшее нас своей смертью, страданием и воскресением. И фактически, это как по выражению многих богословов, не только то, что было предречено пророками, но это как бы и вот этот дивный цветок, цвет чистоты, девства и святости на вот этом древнем ветхозаветном родословном древе, которое ждало семя жены, которое сотрет голову змея, да, по древнейшему пророчеству, данному праотцам еще, прародителям еще в раю. И вот этот дивный цвет, как бы неожиданно, парадоксально, на уже, мне кажется, высыхающем древе процветает эта чистая дева Богоматерь. Да? И поэтому в ней исполнение всех пророчеств, совершение чаяний и надежд всего ветхозаветного человечества, древнего Израиля в первую очередь, как бы она вот венец этого ветхозаветного человеческого рода, жившего ожиданием Спасителя, жившего ожиданием Христа, помазанника Мессии, который от нее и воплощается на земле, и рождается. Поэтому, естественно, здесь ярко звучит ветхозаветная тема, как бы чаяние древнего человечества о пришествии мира Спасителя от жены, то есть от женщины, от чистой девы, они исполняются Божьей Матери. Это лучший дар, лучшее приношение всего древнего человечества Богу. Как бы Господь посылает Сына Своего для спасения мира, а человечество приносит Богу в дар чистую деву, из которой он воплощается на земле. Как бы древний мир ожидал много столетий это великое событие, и когда оно совершается, исполняется пророчество, и Господь является в мир, эти чаяния, эти надежды сбываются и воплощаются. И, конечно, и в образом, и в прямом, самом прямом смысле слова, ибо слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, как говорит евангелист Иоанн.
И мы помним, что действительно приношение от человечества – это Пресвятая Богородица.
Да. «Дева днесь присущного рождает, и земля вертеп неприступную приносит. Ангели с пастырями славословят, волос виши со звездой путешествуют. Нас, братья, родися от рача млада, привечный Бог». Да, это кондак праздника Рождества Христова, составленный в VI веке преподобным Романом Сладкопевцем, где говорится, как бы, что в ответ на пришествие мира Сына Божия и наш мир, конечно, грешный, и падший, и чающий спасение – некие дары может ему принести. В первую очередь, это Пресвятая Дева, его Пречистая Матерь, от которой он получает свою человеческую природу. Но также тут поэтично, земля и вертеп приносит, и волхвы с пастырями идут поклониться родившемуся, как бы наши скромные, но искренние, идущие от самой глубины сердца дары, воплотившему Сына Божия.
Ну, остается только нам не просто принять этот дар, но с благоговением шествовать таким же путем, каким шествовала Матерь Божия, в чистоте, в смирении, в любви и в преданности Господу нашему Иисусу Христу, принесшему такую несказанную жертву за нас, человеков.
Да, поэтому встретим этот праздник строгим говением во время поста, но и великой духовной радостью и нашей молитвой, как сможем по своим слабым силам вознести самые искренние, самые усердные молитвы ко Господу и Его Пречистой Матери в день Успения. Будем помнить, что всем нам предстоит тоже кончина, предстоит суд Божий, и будем взирать на благодатный, освященный самим Сыном Божьим смертный одр Божьей Матери, на Ее Святую Плащаницу и памятовать, что она за нас всегда ходатайствует, всегда молится, и если даже у нас где-то случаются падения на нашем жизненном пути, то она всегда будет за нас молиться, нас поддерживать, изливать свою любовь и милость на нас грешных. И это должно нас укреплять в нашем непоколебимом шествии к заветной цели, к Царствию Небесному.
Дорогие братья и сестры, мы завершили наши передачи, посвященные Успению Пресвятой Богородицы, ее священному исходу в небеса к ее любимому Сыну, нашему Богу Иисусу Христу. Об этом празднике, об богослужениях, посвященных этому необычайному событию, нам рассказал старейший клирик Казанского собора на Красной площади протодиакон Константин Лаптев, кандидат богословия, ризничий и староста этого собора. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Господь молитвами Пресвятой Богородицы.
Да, всемилостивый Господь, по молитвам Своей Пречистой Матери, да помилует и спасет всех нас. Будем уповать на Его милость и на всесильные молитвы Пресвятой Богородицы.